СМС-голосование в эфире, доверяете вы или нет Григорию Алексеевичу Явлинскому, показало, что 70% слушателей Вести ФМ, которые прислали СМС-ки, доверяют Григорию Алексеевичу Явлинскому. А сейчас мы подводим результаты политического года с нашим штатным уже, наверное, да?
Рубрикантом.
Рубрикантом, политическим аналитиком, экспертом в вопросах международной политики, в общем, как и внутренней политики.
А также по вопросам Ближнего Востока.
Евгений Янович, да. Которого, проходя мимо, Григорий Алексеевич Явлинский сказал, очень уважаю, очень умный человек.
Евгений Янович Сатановский, президент Института Ближнего Востока.
Евгений Янович Сатановский редкий дурак, потому что в свое время, во-первых, категорически отказался от всех предлагавшихся ему гражданств различных ценных стран. Во-вторых, категорически отказался участвовать в приватизации, в то время, когда еще большинство нынешних олигархов не было на поверхности, а некоторые из них работали таксистами в разных странах. А в-третьих, вообще-то говоря, много чего другого сделал. Поэтому спасибо, конечно, тех... хвалят за то, что ты такой умный, может, за что-то другое хвалили. Ну, ладно, это отдельная самокритика. А итоги года, собственно говоря, замечательные. Год был бурным, и самое замечательное то, что нас там, внутри этих бурь, не было. Мы живем в стороне.
Интересно.
Ну, это старая китайская поговорка, там, не дайте Господь жить.
В эпоху перемен.
Да, в эпоху перемен, в интересное время. Вот самое интересное, когда происходит что-то замечательное, там, Титаник напарывается на айсберг, всем обеспечено место в истории, всех потом Кэмерон снимет в своем фильме, а самое удачное, если вы на этот Титаник опоздали, долго расстраивались, стоя на причале, глядя вслед уходящему счастью. Потом перестали, когда узнали, чем кончилось. Вот здесь то же самое. Мятежи, бунты, гражданские войны, геноциды и все остальное миновало, в общем-то, по большому счету, Россию. Нас нет там, на Ближнем и Среднем Востоке. Мы свое съели 100 лет назад. Куда возвращаться не хочется, страшно. И вот это самое замечательное. Так что год будет хорошим. Такой вот год вполне себе, по-моему, дракона.
Да.
Но сейчас мы ненадолго прервемся, а потом продолжим беседу с Евгением Яновичем Сатановским. Мы поймем, настолько ли хороший был этот год, а из того, что было, из тех бурь, где нас не было, какие, Евгений Янович, кажутся основными и что нам ждать в следующем году. Жень, для тебя вот что было самым важным в прошедшем году, вот из тех бурь, которые пронеслись?
Лично для меня самым важным было то, что моему внуку исполнился год, для всякого нормального человека, а также то, что он позавчера пошел. А если говорить не о важных для человечества проблемах, которые я сейчас только что упомянул, а о мелочах, ну, разумеется, я же все-таки нормальный дедушка, каких-то мелочах там, ну да, еще белый киви родился в Новой Зеландии, очаровательная
и нашли птичка. Двухметровую женщину Йети в Ингушетии.
Не, белый киви действительно родился, в Ингушетии никого не нашли.
Как, значит, вчера сообщение пришло.
Ну хорошо, с Валуевым перепутала, поэтому
женщина.
Мужчина. Перепутали, мужчина.
Валуева рост больше.
Двухметровые там пограничники штормозили, как сказано. Это очень смешно, не очень понятно, какие могут быть у снежного человека проблемы с ингушскими пограничниками и как ингушские пограничники способны затормозить снежного человека, которого, как известно, наука еще не нашла способ там... Никакого... И не он ли, наоборот, затормозит пограничников просто всем личным составом республики?
Наконец-то Сатановский сказал что-то на эту тему. Я просто думаю, что ты же так все спокойно кругом.
Когда я говорю белый киви, то это действительно так, это очаровательная птичка существует без крыла в интернете, с милейшим таким еврейским шнобелем, длинный носик такой, милое, очаровательное животное. Но, если говорить о грустном...
Это киви есть евреи, да?
Ну, бывает. Вы смотрели когда-нибудь в профиль киви, вам будет все ясно. Но, если говорить серьез, то Ближний и Средний Восток снесло. Несло такой большой революционной бури. Нести только начало, такой 14-й год, переходящий в 17-й, в разных местах по-разному, где-то все уже обвалилось, где-то еще только обвалится. Вот в Палестине сегодня, как сказано, уволен генерал-майор Диаб Аль-Али, командующий службой безопасности, это означает, что там начали готовить третью интифаду, на его место назначили человека очень близкого к Хамасу, к исламскому джихаду. То есть все, что американцы делали, приготовив палестинскому руководству 8 тысяч командос, которые должны были с террористами бороться, теперь они их будут натравливать на Израиль. Правда, надо будет чистить личный состав, но это займет месяца два. В Иране объявили, что они блокируют Ормузский пролив, что вызвало резкий подъем производства нефти стран Аравийского полуострова и снижение цен на нефть. При этом американцы гордо заявили, что они не дадут заблокировать Ормузский пролив. То есть все идет к большой еще арабо-иранской войне или шиито-суннитской, если угодно. А Каддафи разорвали на части буквально, а Мубарака, герой войны, человек, который вытащил Египет из тяжелейшего политического, экономического кризиса, вот сейчас в эти дни очередной раунд суда, и старика, задержав его и еще и в клетку посадив, судят, если он только доживет до приговора. А тунисский лидер Бен Али тихо сбежал из своей страны с деньгами вовремя, а сирийский еще отбивается. То есть там происходит много чего разного, в результате чего вообще мало не покажется никому. При этом Организация Объединенных Наций давала возможность совершить агрессию против Ливии, так благословляя своей невыполненной резолюцией реальную агрессию НАТО. А с другой стороны, боролась за принятие в свои ряды несуществующего палестинского государства, игнорируя при этом геноцид в Дарфуре, геноцид в Кордофане и много чего другого. И вообще на этой планете все происходит по-прежнему. Турция борется против признания геноцида армян, в частности, почти что разорвав отношения с Францией, уж не только с Израилем, но и с Францией. И, кстати говоря, нам от этого, по-моему, только оказалось хорошо.
Да, вообще от всего хорошо, когда
у них плохо. А подписание Южного потока, как мне кажется, против которого Турция стеной стояла. Вот все обещали, но ничего не делали. Я думаю, что то, что вот только что на днях, если кто-то это отметил, турки наконец согласовали то, что через их территориальные воды пройдет газопровод «Южный поток», который еще недавно, что называется, позавчера, мало было надежд, что они согласятся. Следствие большого кризиса в отношениях Турции с Европой. Постучим по дереву, потому что на самом деле это важно, существенно, учитывая все, что происходило по так называемой диверсификации газовых нефтяных потоков в Европу, чтобы как можно меньше шло через Россию и как можно больше по другим маршрутам. К чему все наши заклятные соратники, партнеры и друзья, в том числе и Турция, Иран, и кто угодно, и Азербайджан с Туркменистаном, и Казахстан, надо сказать, приложили немало рук, потому что деньги хороши в своем кармане.
Очень.
Зависеть от России никто не хочет. Всем хочется Российскую Федерацию. Лучше всего шантажировать, брать у нее чего нужно себе, желательно подешевле и с льготами, а ей давать обещание, что все будет хорошо. И вот в каком-то моменте наконец-то удалось использовать ситуацию. Южный поток пойдет. Это здорово. И, конечно, турки не пересмотрят свое обещание. Такие вещи бывают.
Могут?
Ну, это практика. Что значит могут? Делают всегда. Они хозяева своему слову, поэтому сами дали, сами взяли. 3 миллиарда в свое время Турция инвестировала в строительство атомной станции в ЭКЮ. Они за полчаса там межправкомиссии исчезли перед самым визитом президента Медведева, потому что было уже поздно чего-то делать или отменять визит, на что Медведев бы не пошел. То есть такие кунштюки Турция делает сплошь и рядом и всегда. Ну, будем посмотреть.
Да, как-то, Евгений Янович, не чувствуется вас уважение к Османской империи.
У меня вообще не чувствуется да, трепетного уважения никому, если не секрет, а почему его должен чувствовать кому бы то ни было. Я и к нашему руководству, будучи человеком язвительным и скептическим, с придыханием глядеть снизу вверх.
И демократию ты не любишь?
А и демократию я не готов. Я люблю свою жену. Ее зовут Маша, ее не зовут демократия.
То есть ты считаешь, единственный способ заставить тебя полюбить демократию, это попросить Машу, чтобы она поменяла именно демократию?
Боюсь, я ее разлюблю. Но а почему надо любить демократию? Такой способ голосования. Если это демократия, прошедшая все свои подростковые болезни, избавившаяся от попытки люмпина рвать на части там книгачиев. Да простят меня Стругацкие за использование нелицензионного очень точного термина. Или попытку множество баранов затаптывать одного умного на том основании, что у него один голос, а у них очень много. Тогда вот если эта демократия уже кончила развлекаться такими вещами, ну замечательно. А если еще
понял,
не кончил?
То есть ты любишь детей, но только взрослых, хорошо воспитанных и зарабатывающих себе на жизнь?
Не только. Я люблю вообще нормальных, умных, веселых, порядочных людей. Желательно честных и снисходительных, потому что нет ничего грустнее, чем злобный моралист, который говорит всем, как он видит, чтобы они жили там, вот притаптывая их при этом всей своей замечательной моралью. У нас ведь очень много и таких людей. Ханжи-то в демократии еще больше, чем в любой диктатуре. Некоторые из них говорят «вау», там, смотря в телевизор, как госпожа Клинтон. Некоторые таких слов не знают, но, в общем, советской власти уже надоело. У нас же был политический режим такой очень ханжеский. И вот на этом и построена сегодняшняя ситуация, когда население много чего прошло, много чего видело. В этом кино уже было. И иллюзий, как в Египте, что если мы тут толпой на площадь Тахрир, как вышли, и все будет хорошо.
Но ведь это же очень правильно ты сейчас сказал. Посмотри, ведь особенность воспитания российского человека состоит в том, что на самом деле россиянин современный презирает демократию. Он презирает демократию, подразумевающую один человек, один голос. Ведь россиянин воспитан по своей сути в революционной сознательности. Он считает, что история творит всегда революции. Он считает, что бунт – это высшее проявление сознательности, он выше демократии. И он считает, что если он вышел на площадь, то его голос более значим, чем голос того, который остался дома. А демократия об этом ничего не говорит. Поэтому 70 тысяч собравшихся будут кричать «Мы народ!», не понимая, что с позиции избирательного права они все равно один человек, один голос.
Дело в том, что обычно на площадь человек выходит, когда его как-то подпекло. Я всегда по этому поводу говорю, что очередная пугачевщина, когда высокое начальство иногда задает вопрос, совершенно потрясающий, ну, все, пугачевщину ждем, да, там по поводу всего разного, потому что нервы у всех не железные, и оно периодически чего-нибудь говорит, потому что ему же говорят, а неважно откуда, из Америки, из Ближнего Востока, из Европы, а вот вы тут следующий, вот тут Мубарак, Бен Али, там, ребята, вы следующий. И оно начинает иногда вибрировать и задавать вопрос, что мы следующие. А ему говоришь, ребята, народ вас, конечно, всех не любит, начальство не любит нигде и никогда. Я не знаю, Перикла не любили в Афинах.
Ненавидели,
и выгнали, на самом деле, с работы. Вторая вещь.
Сократа, хотя он не был начальником,
Сократа
вообще заставили.
Просто демократическим голосованием.
О чем и речь?
На следующий год казнили того, кто донос на него написал, потому что Афины пинали просто целый год по всей Греции, более позорного государства, и афиняне поняли, что их, оказывается, гнусно обманули, и они светоч мысли греческой заставили цикуту выпить, и этого тоже казнили. Так вот, при этом понятно, что за детей, да, конечно. Вот за детей, если ребенку там в армии, там с дедовщиной, неважно как, вот в милиции там просто взяли, задержали не за то, и потом, как у сирийцев сказали, можете завести новых детей, вон в Сирии что сейчас происходит, началось-то именно с этого. За жилье, ты строил дом, потом приехал бульдозер с известным борцом за честность Олегом Митволем, после чего я смотрю в его честные глаза. Мне было жутковато еще, когда он птичий рынок разгонял, а когда бульдозерами... Он, правда, в этот момент был префектом, там же был еще начальник, бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Вот в этот момент стало ясно, что мэр должен стать бывшим, и пусть префект тоже будет бывшим, когда приехали бульдозеры, и у людей снесли дома посреди зимы, там, с имуществом, как угодно, с криками о том, что это по закону. Это как в раскулачивании, вот абсолютно то же самое. Ничего с такими людьми нельзя сделать, потому что если завтра нужно будет выгнать всех там по закону и погнать ровными стройными колоннами, не знаю, что строить, капитализм, социализм, золотодобычу на Магадане, то вот эти ребята... вне зависимости от партийной принадлежности, национальности, возраста, будут такие вещи делать. А потом кто-нибудь придет и его ребенка выгонит на мороз из его бывшего дома. Но на эту тему у него уже извилины не раскручиваются. Вот такого рода вещи, ну да, это же тоже демократия. Она же не только в диктатуре бывает. И она не только у нас была, это есть и в Америке, и в Европе, и где угодно. Безумная несправедливость. Тоже демократия. Поэтому чего мне ее любить как таковую? Бывают хорошие короли и отвратительные президенты. Бывают совершенно безумно много делающие для своей стороны авторитарные лидеры и все разворовавшие и пустившие в распыл, как Алиасеф Зардари в Пакистане, демократический лидер, как Хамид Карзай, наркопрезидент Афганистана. Вот такие вот вполне демократическим путем избранные чубрики. Я даже назвать их иначе не могу. Если Пакистан развалится, а Афганистан станет тем новым Талибаном, который станет, то кого волнует, что те, кто это допустил и к этому привел, демократы?
Справедливо.
Ну, или их считают демократами. Поэтому в нашей ситуации эволюция, эволюция и еще раз эволюция, говорю я, и тогда надысь вполне себе и по уровню жизни, и по всему чего угодно станем чем-нибудь между Люксембургом и Америкой.
Опять где-то же, между Люксембургом и Москвой.
Только это ворующих надо перестать назначать, потому что, как всегда, дураки там дороги воруют, дураки строят дороги.
Какие-то вещи говоришь, что ну, вот взрослый дядька.
Взрослый и чего?
Ворующих не назначать. А делиться кто будет, Пушкин, что ли? Если он не сворует, как он поделится?
А сам заработает.
Сатановский, ты с ума сошел?
А
ты
сам...
сейчас разрушишь мне государственную систему России.
Значит, я понимаю, что у нас государственная ты система вообще... часто...
Я хотел тебя только что назначить министром, а ты отказываешься воровать?
Клептокра...
А как ты будешь тогда делиться?
Вот, не буду. Точно так же, как...
Вы слышали, что говорит этот человек?
Просто не буду, но никогда в жизни не платил ни цента бандитам.
А подожди, что
год.
После этого ты не удивляешься,
крыши.
Почему ты не...
Я не министр, ну и не
не
надо.
Не министр и не олигарх.
И я не люблю
оплатил бы ты крыши. И фамилия бы крыши была Березовский. Сейчас бы как Абрамович давал показания в суде.
Березовский даже в Российском еврейском конгрессе на пороге не был. Его туда не принимали, исходя из того, что он Березовский. То есть разные были люди, да, вот не все они были ангелы, но среди них вот Березовского там точно не
а
было.
А в английском суде он есть...
Нет, так в английском суде он может быть... Это очень хорошо, что он в английском суде.
Плохо. Плохо, что не в басманном. 5-5-3-3-200 через несколько минут.
Да хоть в английском, ну в каком суде-то
хоть. Евгений Янович Сатановский с нами. Евгений Янович, а что там мутит как-то воду Саудовская Аравия? Не просветите ли вы нас?
Ну, Саудовская Аравия все-таки реализует правильную идею о том, что все нужно делать при жизни нынешнего поколения. Никита Сергеевич Хрущев при жизни нынешнего поколения, помнится, собирался коммунизм устанавливать к 80-му году. Я ждал, честно, поскольку мы начали учить историю партии, нам сказали, что будет коммунизм, и я понимал, что через 5 лет он наступит. Вместо него Олимпиада, война в Афганистане. В Саудовской Аравии примерно такой же расклад. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива объявили, что будут организовывать из структуры координирующей некоторую структуру такую вот общегосударственную создавать, то есть халифат. К ССГПЗ подтянули две арабские монархии, не являющиеся странами залива, Иорданию и Марокко, у которых с нефтью и с деньгами все плохо, им денег дали, а с армиями, наоборот, все очень хорошо, это серьезные армии. И последнее время в эту организацию еще умудрились пригласить вот на этой неделе Египет, который монархией совсем не является, но у него с армией тоже хорошо. Опять же, мы видим, что по всем тем странам, которые снесли династии авторитарных правителей, где пытались там сыновей назначить, появились идеи о том, что они восстановили династии старые. Вот синусидские... наследник в Саудовской Аравии, короля Идриса свергли, но линия продолжается, живет. А может быть подумать, вот в Ираке тут чего не то происходит, может хашимитов восстанавливать, а в Ираке только что, надо сказать, установился очень жесткий режим личной диктатуры премьер-министра Нури Аль-Малики, арестовали тут же суннитского вице-президента и много чего. Точнее, издали некий приказ об аресте, он в Курдистане отсиживается. А может быть, завтра Сирия рухнет, и там тоже как-то вот поделить, там же тоже пытались хашимитскую династию французы не дали в свое время, англичане-то пытались. То есть мы видим, ну, как назвал это все Александр Александрович Игнатенко, замечательный российский арабист, востоковец Священного союза арабских монархий, который, в общем, под себя вполне подгребает весь этот арабский мир, пробивает к власти различных исламистов разного толка, с человеческим лицом, с бесчеловеческим лицом в Египте, на втором туре выборов салафиты, близкие к ваххабитским режимам Катара и Саудовской Аравии групп, у которых всего-то в 80 с лишним миллионам Египте была четверть миллионов последователей. Они взяли уже не около четверти голосов, как в первом туре, а в тех провинциях, где было голосование, около 29% голосов. То есть там исламистский фактор еще серьезнее. При этом начался отстрел уже и женских демонстраций, а не только коптов. Кадры, где военные избивают женщин, срывая с них одежду, что в мусульманской стране фантастически нельзя делать, просто вот ни в каком виде, потрясли весь Египет. То есть ситуация грустная, но понятно, что саудовская монархия – это тяжелый, репрессивный, консервативный до абсолютно непредсказуемого с точки зрения людей, которые привыкли там ездить в Эмираты или в тот же Египет на курорты выпить, закусить, тяжелейший режим. Режим, в котором, если вас задержали, и вы девушка или женщина там за рулем автомашины, и при вас нет мужчины, который вот за рулем этой автомашины имеет право водить, вообще вас положено бичевать. Порка тяжелая, плетьми. Не дай бог, вас религиозная полиция задержит, если вы встречаетесь с молодым человеком, совершенно неважно, насколько это невинно. Я до сих пор вспоминаю страшную ситуацию, когда молодых людей в шиитской, в основном населенной шиитами восточной провинции, а шиитов местный суннитский режим гнобит чудовищно, арестовали групповое изнасилование девушки после того, как попытались подать в суд. Ее же приговорили, опять же, к плетям и тюремному заключению за аморальное поведение, потому что это она все спровоцировала. Вот не тех, кто ее насиловал, избивал, а потому что чего это она с молодым человеком, не являющимся ее мужем, встречалась. Ну вот в нашей стране периодически иногда, так бывает, девушки встречаются с молодыми людьми, которые не являются пока их мужьями, иногда они потом замуж выходят. Вообще не очень понятно, как нормальная девушка в современной стране может выйти иначе замуж, но это же не современное, это средневековье. Это те люди, которые еще в 60-е торговали рабами. Я не шучу, это торговля рабами. В Мавритании это было отменено формально в 80-х годах, а вообще-то и сегодня там сотни тысяч человек на положении рабов. А в Саудовской Аравии экспорт, импорт и перепродажа были запрещены в 60-х королем Фейсалом, но, вообще-то говоря, рабы же никуда не делись. Это те люди, где до сих пор вот в этой стране на хадж, приезжая, мусульмане из различных не очень богатых стран, например, африканских, оплачивают обратную дорогу, оставляя детей на контрактах пожизненного найма. Это такая скрытая форма работорговли, и она есть. Но чего вы от них хотите?
Есть же еще недавнее креативное предложение одной из бывших депутатш парламента по поводу пополнения гаремов. Мол, надо их
это
покупать.
Это был кувейтский гарем. Да, это была страна Кувейт.
Да, инициатива была одной из журналисток.
Потому что там парламент, было... и тем более с женщиной, это не про Саудовскую Аравию.
Это либеральная
сразу,
страна.
Либеральная страна, но это было сразу подвергнуто остракизму, было сказано, что это идиотизм, мерзости, так быть не должно.
Нет, но задача была поставлена, кстати, правильно с точки зрения этой дамы. Это показатель того, что такое исламский либерализм с более чем человеческим лицом в стране, где женщина даже может оказаться в составе консультативной шуры. Взять и, поскольку все, чтобы мужчины налево там не ходили, вот девушек, которых возьмут в военнопленные на территории Российской Федерации в ходе там чеченских войн, она была человеком, чрезвычайно сочувствовавшим джихаду на территории Северного Кавказа, и вообще превращение у нас в такой новый какой-нибудь имарат размером от Ближнего Востока до Дальнего. Ну, чего им все равно пропадать? Пусть их берут и в качестве сексуальных рабынь на Аравийский полуостров. К вопросу о том, что когда вы едете отдыхать, сейчас меня опять проклянут туристические фирмы, но когда вы едете отдыхать на арабский Ближний Восток или, кстати говоря, в Турцию, не дай бог, вы одинокая девушка или в компании одиноких девушек, надо понимать, что вас могут похитить, и вас может никто не найти, потому что никакое посольство вас не выловит, и, честно говоря, и вылавливать особенно не будет и не может. Это к вопросу в том числе о туризме в сегодняшнем Египте. К вопросу о криминале, к вопросу о многочисленных квазистудентах, которые туда едут как бы Коран учить, а на самом деле стрельбе учиться, в том числе на практических занятиях, как сейчас в Йемене происходит, с уже помянутыми мной многократно в радио, теле и прочих эфирах, замечательной группой студентов, которые на саудовские, кстати, деньги, в саудовском там, религиозном учебном заведении в шиитском районе ведут тяжелые оборонительные бои, жалуясь РЕН-ТВ по телефону, что патронов у них для перехода в наступление не хватает, а только для обороны. Вот спасибо, они сейчас вернутся в Башкортостан, и много чего, конечно, у них с Кораном будет хорошего. Они хорошо выучили правильный ислам. Таких людей ведь тысячи.
И когда мы предупреждали об этом с тобой,
ну...
и с Анной Борисовной, нас всех обвиняли в том, что мы ничего не понимаем, и что мы вообще злые, гадкие люди.
Давай я простую вещь скажу, как злой, гадкий человек. Значит, это не специфически исламская тема. Это и еврейская, и христианская, и мусульманская, какая угодно другая. Вопрос в моменте историческом. Евреи перестали... резнёй заниматься взаимной или на внешней периферии на тему того, что кто тут еврей, кто тут не еврей, довольно давно. Во втором веке нашей эры была последняя серьезная такая гражданская война, потом пришли римляне и, в общем, покончили с этим, как и с Бар-Кохбой, и с теми, кто эту гражданскую войну вел, а потом были какие-то внутренние инциденты, но не такие уж острые. Значит, в христианстве это все кончилось в 17 веке, серьезно, там, во времена вот Хмельниччины, ну уж Тарас Бульба, да, мы об этом помним, когда люди перестали убивать друг друга по поводу того, они протестанты или католики. Они потом убивали и в Первую мировую, и во Вторую мировую, и между ними, и в погромах, и в геноцидах, но не за религию, да, за какие-то другие вещи. В исламском мире вот это происходит сейчас, ну, история так развивается, ну что поделать. А в принципе, все равно наступает Новый год, ведь и все кончается мирно.
Значит так, я предлагаю подарок всему российскому народу от тандема.
А почему вы предлагаете?
Я предлагаю, потому что дослушай до конца. При этом, в результате этого подарка, я вам гарантирую, что 31 декабря все российские граждане абсолютно точно, однозначно, вот просто начнут пить, не останавливаясь. Но 13 числа, если будет воплощена моя идея, вот если 13 числа она будет воплощена, то весь народ опять запьет. Озвучить идею?
Ну, давайте.
31 декабря в 10:00, дальше каждый час, тандем объявляет об отставках. 10 Голикова, в 11 Мутков, 12 Фурсенко, и так по списку, включая Сердюкова, Нургалиева, Чайку. Ровно в полночь под бой курантов, как мы говорили с Анной Борисовной, Чуров и все члены избирательной комиссии превращаются в кротов, а сам ЦИК превращается в тыковку.
Тем более Чуров волшебник.
Но 13 января все министры приказом возвращаются обратно на работу в министерство, и происходит ротация, где им выдают новые министерства. Голикова назначают министром туризма, Мутко возглавляет министерство экономики, Набиуллина МВД, Сердюков образование, Фурсенко налогов и сборов. И я вам гарантирую, страна будет 2 года пить, не просыхая. Не понимаю, а сейчас что происходит в конечном итоге?
Во-первых, существует...
А? Как идейка?
Сложно как-то очень.
Идея провокационная, безусловно, потому что нас и так клептократией называют. Вот так нам этого еще и не хватало. Опять же, ты еще семейственность предложи искоренить в правительстве. Нехорошо это.
Ты что, считаешь, что я карбонарий, что ли?
Я считаю, что Мутко человек, который должен завидовать институтом иностранных языков. Ну,
во-первых, хорошего человека, как ты знаешь, Мутко не назовут.
Ну, вот мало ли какая у кого фамилия, по себе знаю, не всем подожди, быть Соловьевыми.
Подожди, это фамилия Мутко? Это что-то новое.
А ты считаешь, это профессия?
Я считаю, что это прозвище. Притом за что-то.
Погоняло. Понятно. А, нет, ни один из нас не виноват в том, какая у него фамилия.
Но немногие сделали свои фамилии говорящими.
Ну, в конце концов, Хиллари, она все равно Клинтон. И что теперь поделать? Жить теперь? Менять фамилию на Левинский 2, что ли? На самом деле, при этом все равно наступает Новый год. Я вот упорно веду к этому.
Да, Евгений,
у многих еще и Рождество. Ну, бывает. А у многих еще и Рождество. А у многих только что кончилась Ханука. Поэтому вот всех с этими season greetings или сезонными праздниками все-таки поздравления. Потому что Россия почему не угрожает никакая идея с православо-исламским или российско-арабским, антизападным там, и чем почему? Угодно другим? Потому что идея о том, что народ наш перестанет употреблять алкоголь,
кажется бешеной.
Идея маразменная, бессмысленная и абсолютно противоречит всему, нам уже предлагали при Владимире Красносолнышко. Владимир Красносолнышко мудро, надо сказать, отказался. И поэтому вот такого братства точно не будет. Более того, уже если говорить о Ближнем Востоке, в свое время так уж получилось, что в Кабардино-Балкарии, в балкарской части, мы построили с друзьями и партнерами, с Давидом Кабашвили и местными людьми большой, самый большой в этой республике после советской власти завод. Недавно сравнить. И меня совершенно потрясла ситуация, при которой на приближении к открытию этого завода, который действительно был пробивным проектом, местное население, укормив нас черными барашками, там, правильно приготовленными, и заставив стол напитками, надо сказать, запрещенными исламом, сказала, первый тост, подняв стакан с водкой. Ну, за Аллаха. Значит, надо сказать, я как человек вот совершенно неверующий, но при этом очень аккуратно относящийся ко всем своим друзьям, мусульманам, христианам, там, буддистам, атеистам, не знаю, слегка вжал голову в плечи. Я, это реальная ситуация. Она происходила там на склонах замечательной горы Эльбрус, и это было красиво и здорово. И из гор текли красивые водопады, и в кустах жалобно блеял черный барашек недорезанный, а рядом из его друга варился бульон. Но я никогда в жизни своей не слышал такого и не видел, а это произошло. Это были вполне себе вот местные правильные мусульмане. И в этом великое отличие отечественного населения от разных людей с Аравийского полуострова, которые морочат нам голову. Не только они нам морочат. Евреи одолели разные густобородатые люди в разных таких лапсердаках, которые тоже немножко ряженые, они на нас как бы сильно похожи, говорят, с тяжелым акцентом, тоже морочат голову, но, по крайней мере, не стреляют. Им уже по рукам дали давно, они отучили, только словесно морочат голову. Там много разных миссионеров, но мы друг другу в России притерлись, как-то приучились, переженили детей, привыкли рядом работать, и, в общем, довольно много, во всяком случае, дедушки в окопах сидели рядом. И вот ровно на этом основании, с моей точки зрения, если мы это, конечно, не развалим и не потеряем, страна и останется. Так что не очень важно, за что пьем Новый год на дворе. Будет вот-вот. Корпоративы уже начались, метро пустое. Народ уже поехал отдыхать. По улице Москвы можно проехать.
Корпоративились, уже жены их выгнали из дома.
Хотя не могу не отметить, вот скоро уже передача заканчивается, Только что на один день залетел в Эфиопию, в Аддис-Абебу. В страшном сне никогда на один день в Эфиопию, да. Вдоль Нила 7,5 часов летишь, потом один день конференция «Россия». Африка, подготовка к саммиту и один день. Но Михаил Маргелов замечательно, человек, носящийся по всей Африке, к тому времени он уже носился, по-моему, недели две, оттуда поехал тоже не в Москву, а в Джибути. Вот собрал это все. Ладно, мы сели
не
на самолет,
Москву,
полетели.
А в Джибути.
Так вот, в Аддис-Абебе на всех тротуарах меняют плитку.
Вот!
Причем, единственное, я хотел бы отметить, что причем плитка там еще худшего качества, чем у нас, но хотелось бы отметить, что
там таджики.
Там местные таджики, они черного такого синевого отлива, но там нет зимы. В Адис-Абебе вот нету снега.
В Адис-Абебе
нету зимы.
Нету зимы.
Водятся грибы.
А зимы нету. И поэтому
нету здесь зимы.
И ты приезжаешь, туда, там плюс 21, цветы растут, и меняют плитку. А рядом стада козочек каких-то веслоухих. В общем, замечательно. Ходят местные новые эфиопы, дети которых с белыми нянечками. Тоже очень забавно. Симпатичные маленькие детишки разной степени черноты или коричнево-бурости. Очаровательные младенцы. Нянечки все белые. Они их должны там французскому, английскому, итальянскому учить. Очень забавно.
Вот так вот. На этой высокой адисабебской новости... Мы вынуждены завершать наш сегодняшний эфир. Дорогие друзья, я оказываюсь сейчас в тяжелом положении, так как вынужден вас поздравить с наступающим праздником, хотя до него вам еще пить и пить, ой, простите, жить и жить. С Новым годом!
Дорогие товарищи!
Дорогие товарищи! Могу вам сказать одно, для нас, Анны Борисовны, большое счастье для всей нашей творческой группы, что мы этот год провели вместе с нами и надеемся услышаться с вами и вновь. Так что помните, вас любят на вестях.
В хорошем смысле.
Хотя иногда и в странной форме.
Вы заходите еще и на сайт radiovesti.ru, голосуйте за события года или за фразу года, а итоги будут подведены 31 декабря в 12:00.
С Новым годом!
Евгений Янович Сатановский.
Новым же счастьем!
Владимир Рудольфович Соловьев.
Ну, что сказать вам, москвичи, на прощание, и не москвичи вы, и все равно вам до свидания, с Новым годом.